Друзья, добрый день! И мы действительно продолжаем с вами изучать Евангелие от Матфея и говорить о той части, которую принято называть Нагорной проповедью. Большинство людей в этом мире признают, что Нагорная проповедь – это самый высший, самый высокий стандарт, к которому должно стремиться человечество, и, с другой стороны, это стандарт, которого человечество никогда не достигнет. В книге мудреца, проповедника Экклезиаста записаны, пожалуй, самые экстравагантные, экспрессивные и загадочные слова, в которых мудрый проповедник выражает суть того чувства, которое присуще каждому человеку, живущему или когда-либо жившему на земле. Он пишет так: «Я видел бремя, которое Бог возложил на людей. Он создал все прекрасным в свое время. Он также вложил осознание вечности в сердца людей, но они не могут постичь всего, что делает Бог от начала до конца». Бог сотворил все прекрасным, и Он вложил осознание вечности в сердца людей, но скрыл от людей то, что Бог делает от начала до конца. Тем самым в нашем сердце есть постоянное желание чего-то, чего мы не можем понимать и чего мы не можем ощутить. Вечная, бесконечная жажда, бесконечный голод чего-то более высокого, чего-то более важного. И этот голод, эта жажда, этот поиск присущи человеку на протяжении всей его истории. Бог вложил в сердце человека осознание вечности. И поэтому человек находится в постоянном поиске и испытывает постоянную жажду. Блаженный Августин выразил это такими словами: «Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». Мы постоянно чего-то ищем. Но наша проблема состоит в том, что, не зная, каким образом удовлетворить этот голод, эту жажду, мы обращаемся к неверным источникам, мы используем способы и средства, которые на самом деле не удовлетворяют нашей жажды. Пророк Иеремия, обращаясь от имени Бога к избранному народу, упрекает их в том, что они пытаются восполнить эту жажду и обращаются к неверным источникам. «Два греха совершил мой народ. Первое – оставил меня. И второе – источник воды живой и вытесал себе водоемы, разбитые водоемы, которые не могут хранить воду. Мой народ оставил меня, источник живой воды, и он сделал себе другие водоемы, которые не могут хранить воду». Это духовный прообраз того, что происходит с нами, что происходит с нашими сердцами. Мы чувствуем внутри себя жажду, но мы обращаемся к неверному источнику и пьем оттуда. И это не утоляет нашу жажду. Это производит еще большую жажду в нас. И это касается не только людей, которые не знают Бога, не только людей, которые ищут Бога. Это касается также зачастую верующих. Когда мы чувствуем этот голод, мы встречаемся с нашими друзьями, мы пытаемся приглушить этот голод приятным разговором, организовать себе какие-то живописные каникулы, посмотреть хороший фильм, еще что-то. В этом нет ничего плохого, но зачастую мы делаем это по той причине, что стараемся приглушить наш внутренний голод, нашу внутреннюю жажду. И у каждого свои игрушки, у каждого свои идолы. Каждый по-своему пытается заглушить этот голод. Кто-то смотрит спортивные соревнования, кто-то пытается заглушить этот голод тягой к прекрасному, к искусству, считая, что это восполнит его жажду. Кто-то находит более грубые способы заглушить эту жажду, и это приводит к покалеченным и разбитым жизням. Все мы испытываем эту жажду. И все мы думаем, что когда мы попробуем то или иное, эта жажда пройдет, она станет меньше, мы заглушим ее, мы получим то, чего мы желаем. Но точно так же, как костер прогорает, и от него остается только пепел, то же самое происходит и с нами. Получив удовлетворение, получив впечатление, мы остаемся с пеплом в руках. Мы продолжаем жаждать, и эта жажда не умолкает. Исаия говорит так: «Зачем тратить деньги на то, что не хлеб, свои трудовые на то, что не насыщает? Слушайте меня внимательно, — говорит Господь, — и ешьте хорошее, пусть душа ваша порадуется сытной пищей. Внимайте и приходите ко мне. Слушайте, чтобы была жива ваша душа». Бесконечная жажда. В какое бы произведение на протяжении всей истории человечества вы ни заглянули, к какой бы культуре вы ни обратились, вы увидите эту жажду, так или иначе, выраженную в стихах, в философских трудах. Жажда и поиск человека в источнике, в средстве, который бы заполнил эту жажду, удовлетворил бы этот голод. И поэтому слова известного писателя, философа, глубоко верующего человека Клайва Льюиса как нельзя более актуальны сегодня. Клайв Льюис пишет: «Если я нахожу в себе желание, которое ничто в этом мире не способно удовлетворить, то вероятнее всего это можно объяснить тем, что я был создан для другого мира. Если в нас есть желание, которое ничто в этом мире не может восполнить, как бы мы ни старались, то, скорее всего, это значит, что мы были созданы для другого мира». В своей Нагорной проповеди Христос обращается как раз к этой глубокой человеческой жажде, к этому глубокому человеческому голоду и показывает подлинный источник, который может удовлетворить нашу жажду. В почтении к Божьему Слову я предлагаю вам встать и вместе прочитать всю Нагорную проповедь и тот стих, над которым мы сегодня будем размышлять. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 3 по 10 стих. «Блаженны нищие духом, потому что им принадлежит Небесное Царство. Блаженны плачущие, потому что они будут утешены. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Блаженны те, кто ощущает голод и жажду по праведности, потому что они насытятся. Блаженны милосердные, потому что и к ним будет проявлено милосердие. Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими. Блаженны те, кого преследуют за праведность, потому что небесное царство принадлежит им». Давайте склоним наши головы и помолимся. Небесный Отец, мы сегодня стоим перед Тобой и слышим Твое Слово, и я прошу Тебя, чтобы сейчас Твой Святой Дух говорил к сердцу каждому из нас, чтобы Твой Святой Дух обострил это сознание, эту жажду, этот голод по Тебе, по Твоей праведности, чтобы мы не прятали ее, чтобы мы не пытались заглушить ее чем-либо другим, потому что мы не сможем сделать этого. Ты вложил в нас это сознание вечности, Ты вложил в нас эту жажду, чтобы мы искали Тебя, чтобы мы искали Твоей праведности, чтобы мы искали Твоего Царства. И я прошу Тебя, чтобы сегодня Твой Святой Дух обострил эту жажду в каждом из здесь присутствующих и показал нам на Тебя, как на источник ее удовлетворения. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Блаженны те, кто испытывает голод и жажду по праведности, потому что они насытятся. В связи с этим возникает всего два вопроса. О какой праведности говорит Христос здесь, в этой проповеди? Какова ее природа? Какова природа духовного голода и духовной жажды? И как они обращаются в удовлетворение? Если вы внимательно посмотрите на Нагорную проповедь, то вы увидите в ней некоторую структуру. Поскольку мы говорим с вами о голоде и жажде, то позвольте привести вам такой гастрономический пример. Когда мы делаем сэндвич, бутерброд, что мы делаем? Мы берем два куска хлеба, и первый и второй абсолютно похожи друг на друга. Мы складываем их вместе, и между ними мы ложим какую-то начинку. Если вы посмотрите на Нагорную проповедь, то увидите, что первое блаженство и последнее заканчиваются одним утверждением Христа. Таким принадлежит Небесное Царство. Первая заповедь, первое блаженство и второе блаженство. Блаженны нищие духом, потому что им принадлежит Небесное Царство. Блаженны вы, когда вас гонят и преследуют за Мое имя, потому что вам принадлежит Небесное Царство. Это как сэндвич. Но на что еще мы должны обратить свое внимание, что условно все восемь заповедей блаженства можно разделить на две части. Посмотрите, о чем говорит Христос. Блаженны нищие духом, потому что таковых есть Небесное Царство. Блаженны плачущие, потому что они будут утешены. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие праведности, потому что они насытятся. Первая группа из четырех блаженств говорит о духовном голоде, говорит о сломленности, говорит о скорби человека, говорит об опустошенности человека. Такой человек нищий духом. Такой человек плачет, он скорбит о своих грехах, потому что он осознает, какова его жизнь. Такой человек кроток, он не возражает, он не препирается с Богом, он осознает всю свою опустошенность и несостоятельность. И это приводит его к духовному голоду и жажде. О чем говорят следующие четыре блаженства? Они говорят о том, блаженны милостивые, потому что они будут помилованы. Блаженны те, кто чист сердцем, и блаженны те, кто творит мир, блаженны миротворцы. Эти три блаженства говорят о наполненности человека. Несмотря на то, что мы скорбим и плачем о наших грехах, это не должно продолжаться постоянно. Мы стремимся к праведности, мы хотим быть наполнены праведностью Христа, мы хотим быть наполнены праведностью Бога. Это наше желание. То есть первые три блаженства говорят о нашей опустошенности, а остальные блаженства говорят о нашей наполненности. Так что же такое праведность, о которой говорит Христос? Самое интересное, что Писание, являясь живым Словом Бога, вдохновленным Словом Бога, подтверждает это тем, что оно объясняет и истолковывает само себя. Оно является настолько целостным, что разные места Священного Писания Библии, они находятся в полной гармонии и объясняют сами себя. Поэтому для того, чтобы понять, что такое праведность, о которой говорит Христос, давайте посмотрим, где еще в своей Нагорной проповеди Христос говорит о праведности. В стихе 10, это ближайшее место к стиху 6, Христос говорит: «Блаженны вы, если вы гонимы за Мое имя, за праведность». Человек, который исполнен Христом, встречает зачастую в этом мире с противостоянием, с непониманием, потому что принципы, царящие в этом мире, противоречат тому, о которых говорит Христос. И Христос говорит: такой человек блажен, потому что он гоним за праведность, о которой говорит Христос. Последние три блаженства говорят о нашей исполненности, о том, что человек, который обрел эту праведность, который алкал и жаждал ее, он наполнен милосердием, он источает это милосердие. Такой человек творит вокруг себя мир. Сердце такого человека очищено Богом. И мы видим определение праведности из этих заповедей блаженств. Праведность, о которой говорит Христос в своей Нагорной проповеди, это значит иметь чистое сердце перед Богом, это значит быть милосердным, и это значит творить мир. Такой человек преизобилует праведностью, которую дает Бог через Христа. То есть праведность, которую дает нам Бог, предполагает два аспекта. Первый аспект – это наше отношение с Богом, потому что Христос говорит «блаженны чистые сердцем», потому что они увидят Бога. Наши отношения с Богом – это отношения, основанные на жертве и на том, что совершил Христос. Наше сердце очищено кровью Христа. Наше сердце очищено через веру тем, что совершил Христос. И второй аспект – это аспект горизонтальный. Когда то, что сделал Бог в нашем сердце, выражается в наших отношениях с окружающими людьми, это милосердие, которым Бог наполняет наше сердце, и это то, что мы становимся способными творить мир вокруг нас. В 20 стихе этой же 5 главы Христос говорит своим ученикам такие слова: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не сможете войти в небесное царство». И это еще одно место, где Христос использует это слово «праведность». Что хочет сказать Христос? Что значит, что если наша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, религиозной элиты еврейского общества того времени, то мы не сможем войти в небесное царство? Чем были озабочены те люди? Чем были озабочены религиозные лидеры того времени? Самая главная их забота состояла в том, чтобы строить вертикальные отношения с Богом. Единственное, о чем они заботились тогда, чтобы не нарушить никакую заповедь, чтобы старательно исполнить ее. И Христос упрекал их в основном не за то, что они чего-то не делают, но за то, как это проявляется в их повседневной жизни, как они относятся к людям. И основное, за что Он упрекал их, за то, что они поступают к окружающим их людям без милости, без милосердия. Это как раз то, о чем говорит Христос в второй группе четырех заповедей, о милосердии. О том, что когда мы наполнены праведностью Божией, то это делает нас способными быть милосердными, быть милостивы по отношению к людям, окружающим нас. И чтобы показать это еще более наглядно, Христос дает очень яркие картины того, как праведность, которую дает Бог, превосходит простую религиозность, которую часто практикуем и мы с вами. Христос приводит 4 ярких образа. В 5 главе Евангелия от Матфея Он говорит, что праведность – это не просто не убивать. Праведность – это не гневаться на своего ближнего, не таить злобы по отношению к своему брату и стремиться к миру. Праведность – это не просто не прелюбодействовать. Праведность – это не смотреть на женщину или на мужчину с вожделением. Праведность – это не просто исполнять свои обещания, но быть человеком, которому не нужно давать обещания, чтобы быть верным тому, что он делает. Праведность – это не просто не разводиться, даже при условии наличия объективной причины. Праведность означает быть верным своим брачным обещаниям. И, наконец, праведность означает не просто не мстить, но быть готовым подставить другую щеку и ответить добром на зло. Не просто любить только тех, кто нас любит, но любить наших врагов. Кто из нас способен на это? Никто. И Христос говорит, что это и есть та самая подлинная праведность, которую дает Бог. Итак, мы с вами видим определение праведности. Что имеет в виду Христос, когда Он говорит: «Блаженны те, кто испытывает голод и жажду по праведности». Какова природа нашего духовного голода и жажды? Как мы думаем об этом? Вы знаете, проблема современного общества, нашего с вами общества, состоит в том, что это общество потребления. В книге притчи есть интересное место, когда говорится буквально о том, что работник получает, он работает за пропитание. Он работает не просто за какое-то жалование, он работает за пропитание. И это место говорит, что голод буквально гонит его, побуждает его к тому, чтобы быстрее закончить свой рабочий день и получить свою еду. Какое сегодня у нас отношение к еде? Если мы голодны, а в нашем понимании слово «голод» может быть просто намеком на то, что мы проголодались, это не значит, что мы голодны. Если мы хотим пить, это не значит, что мы хотим пить настолько, что мы сейчас готовы выпить ведро воды. Это означает просто, что неплохо бы было съесть что-нибудь. Неплохо бы было выпить стакан воды, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Людям, которым были адресованы слова Христа, понимали голод и жажду совершенно другим образом. Завтра мы с вами будем отмечать День Великой Победы. Победы во Второй мировой войне. И мы все с вами вспоминаем наших родителей, наших дедов, наших бабушек, наших прадедушек, наших прабабушек. Я часто вспоминаю мою бабушку по материнской линии, и я вспоминаю одну привычку, которую имела она, и которая никогда не нравилась нам, ее внукам, когда мы собирались вместе, у нас был вместе ужин или обед. Бабушка всегда хотела, чтобы мы доедали еду до конца, и более того, она делала что-то, что нам казалось очень-очень странным и несовременным. Она всегда стряхивала крошки со стола на руку и съедала их. Мы не понимали это в то время. И позже, когда мы стали взрослыми, мы понимали, почему она так делала. Она вспоминала те годы, когда люди получали хлеб, маленький кусочек хлеба. И это была вся их еда на день. И, может быть, больше, чем на день. Эти люди знали, что такое голод, эти люди знали, что такое жажда. Слава Богу, мы сегодня не испытываем это. Но когда Христос говорит нам о духовной жажде, о духовном голоде, то мы должны понимать, что та жажда, которую Бог вложил в наше сердце, это не просто было бы неплохо перекусить, это не просто было бы неплохо выпить стакан газировки. Это глубокая жажда и глубокий голод по Богу, по Его праведности. И Христос говорит: блаженны те, кто жаждут, те, кто алчат праведности. Это совершенно другие термины. Это не значит просто захотеть зайти в кафе перекусить, которое находится в доступном для нас месте, которое находится в 5-2 минутах ходьбы, и мы всегда можем зайти туда, и у нас нет проблем. Это значит гораздо большее. Почему Христос не говорит «блаженны алчущие и жаждущие Бога», но Он говорит «блаженны алчущие и жаждущие праведности»? На мой взгляд, это является серьезным предостережением для тех из нас, кто заботится, как и религиозные люди того времени, только о наших отношениях, вертикальных отношениях с Богом. Только о том, насколько качественный религиозный опыт мы получаем сегодня с вами, придя в церковь, придя на какое-то христианское мероприятие, посетив какой-то христианский семинар. Если мы заботимся только об этом, то это серьезное предостережение для нас. Когда я вспоминаю свою бабушку, которая стряхивала крошки со стола, то это является напоминанием для меня о том, что та жажда, которую вложил в сердце каждого человека Бог, это как маяк, который Бог поставил для нас, чтобы мы никогда не забывали, что в этом мире нет ничего, что по-настоящему способно удовлетворить этот голод и жажду. чтобы никогда нам не пришла мысль, что какие-то самые что ни на есть приятные мероприятия, вещи или другие источники в этом мире смогут удовлетворить этот голод и жажду, чтобы мы не обманывались, чтобы мы знали, что если Бог поместил эту жажду в наше сердце, только Он один и сможет ее удовлетворить. Поэтому Христос говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие праведности». И это означает то же самое, что Христос говорит чуть позже в своей Нагорной проповеди, когда Он говорит: «Ищите прежде Царство Небесного и Его правды, потому что праведность – неотъемлемая часть природы самого Бога. Мы не можем искать просто какой-то праведности без Бога». Но с другой стороны, когда Христос говорит «блаженны алчущие и жаждущие праведности», я думаю, что Он хочет сказать нам следующее. Мы не только должны заботиться о наших вертикальных отношениях с Богом. Мы не должны стать подобны тем людям, тем религиозным вождям, которых Он обвинял в их сухости, в их черствости, в отсутствии милости, в отсутствии чистоты сердца. Мы должны заботиться о том, чтобы наши отношения с окружающими могли являть эту милость, могли показывать чистоту сердца и могли показывать миротворчество, которое мы творим вокруг себя, будучи наполнены праведностью Божьей. Есть второе предупреждение, серьезное предупреждение. Если вы помните, чем заканчивается Нагорная проповедь Христа, то она заканчивается словами, которые звучат очень сурово и подчас жестоко. Христос говорит, что в тот день многие придут говорить Ему: «Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали от Твоего имени? Разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многих чудес? Но тогда я отвечу им: я никогда не знал вас. Прочь от меня, беззаконники». Страшные слова, которые обращает Христос людям, которые называют Его Господом, которые говорят Ему: «Господи, Господи». И Христос говорит: «Я никогда вас не знал. Господи, ну как же так? Разве не от Твоего имени мы пророчествовали?» Посмотрите, какое серьезное заявление. Эти люди говорят, что у них дар пророчества, и самое страшное и непонятное, что Христос не оспаривает это. «Разве не Твоим именем мы изгоняли демонов?» И Христос не оспаривает это. Он говорит лишь одно: «Я никогда вас не знал. Отойдите от меня, все делающие беззаконие». Очень страшные, очень суровые слова. И я думаю, что никто из нас не хочет услышать подобное обращение в последний день, в день суда. Почему Христос говорит об этом? О чем это предупреждает нас? Как такое может быть, что люди, которые творят такие дела и утверждают, что они делают это от имени Божьего, услышат такой ответ Христа: «Отойдите от меня, я никогда вас не знал». И у меня нет ответа на этот вопрос. Христос говорит: «Блаженны те, кто жаждут и алчат праведности Божьей». Когда люди думают об этом, то часто это поражает неверное представление и подчас серьезные ошибки. Люди говорят: «Но если то, о чем говорит Христос, невыполнимо, мы не можем достичь этого в этом мире», и люди уходят в лес, люди становятся затворниками, люди становятся отшельниками, люди уходят в монастыри, чтобы строить свои вертикальные отношения с Богом. Они заботятся только об этом. Но Христос предостерегает нас, и сразу после заповеди блаженства Христос говорит: «Вы соль земли, Вы свет миру, пусть свет ваш светит перед людьми. Христос предостерегает нас от этого. От того, чтобы мы не думали, что мы должны уйти от забот этого мира. И только тогда мы достигнем той праведности, о которой Он говорит. Только тогда мы сможем воспринять ее. Нет, Христос говорит, что мы должны быть солью этого мира, светом этого мира. В Евангелии от Иоанна записана молитва Господа, когда Он молится о Своих учениках и говорит: «Я не прошу, чтобы Ты взял их из этого мира, Отец, но чтобы Ты сохранил их в этом мире от зла». Наша миссия, наша задача как верующих – быть в этом мире, быть его солью, быть светом для этого мира. Только тогда практическим образом проявится та праведность, которой мы алчим и которой мы жаждем. И именно об этом говорит Христос чуть дальше, в этой же пятой главе Евангелия от Матфея, когда Он говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец». Возможно, вы думаете, каково практическое применение Нагорной проповеди Христа. Эти заповеди настолько недостижимы, настолько высоки. Каким образом я могу применять их? Вы знаете, чем больше я углублялся и думал о Нагорной проповеди Христа, думал об этих заповедях блаженства, тем больше я понимал, что никто из нас не может это исполнить. И тем больше отчаяния я чувствовал в своем сердце, и мои мысли крутились только вокруг одного предложения: «Господи, зачем Ты все это сказал? Что Ты думал, это произведет в человеке? Только большее отчаяние, только большее разочарование, еще большую тоску, еще большую жажду. Господи, что Ты хотел этим сказать?» И я думаю, что первое, что Христос хотел сказать этим, что Бог вложил в нас эту жажду с тем, чтобы мы никогда не забыли, что Бог единственный источник, который может ее удовлетворить. Это сохранит нас от ошибок, и это поможет нам не обманываться и не искать удовлетворение этой жажды в этом мире. Ничто в этом мире, самые красивые вещи, изящное искусство, живописные каникулы, кинематограф, прекрасные книги, ничто в этом мире не сможет заполнить этой жажды. И Бог поместил эту жажду в наше сердце, чтобы мы искали Его. Бог поместил в наше сердце осознание, ощущение, предвкушение вечности, чтобы мы искали Его, чтобы мы не уподобились Его народу, который, не зная, как удовлетворить эту жажду, сделал себе, построил себе источники, которые не могли держать воды. И в надежде удовлетворить эту жажду, он пытается собирать капли из этих источников, чтобы удовлетворить эту жажду. И поэтому я хотел бы молиться сейчас вместе с вами, чтобы Бог сделал вот эту жажду, этот голод единственной, движущей, мотивирующей силой в вашей жизни. Чтобы, когда вы чувствуете этот голод и эту жажду, вы не пытались искать удовлетворение ее в других источниках. Вы понимали, что только придя к Богу, только придя в общение с Богом, только впитывая Его Слово, ваша жажда будет по-настоящему насыщена, наполнена. Я приглашаю вас сейчас к молитве. Господь, мы благодарим Тебя, что когда-то с горы прозвучали Твои слова. Слова, говорящие о подлинном и настоящем блаженстве. А то, чего так отчаянно ищет каждый человек в этом мире, даже если он по-настоящему не осознает этого. Он ищет этого блаженства. Он ищет этого счастья. Он ищет подлинного удовлетворения и насыщения. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что через эту проповедь Ты показал нам. Ты проговорил к нашим сердцам, дав ясно понять, что подлинное счастье, подлинное удовлетворение наших душ, подлинное насыщение и восполнение нашей внутренней глубочайшей жажды и голода только в Тебе, потому что Ты поместил осознание вечности в наши сердца. Я молюсь Тебе, Господь, сейчас о каждом человеке, кто находится здесь, и о своем сердце. Я молюсь Тебе, Господь, о том, чтобы когда мы чувствуем эту жажду и даже не понимаем, что на самом деле мы чувствуем, когда мы чувствуем, что нам хочется чего-то большего, чего-то более высокого, того, что мы не можем найти в этом мире, чтобы это влекло нас к Тебе, чтобы это не уводило нас от Тебя, чтобы мы не искали удовлетворения у этих разбитых водоемов, которых сегодня так много в этом мире. Мир сегодня предлагает удовольствие, развлечения, прекрасные и более грубые, на любой вкус. Господь, дай нам не оказаться обманутыми людьми. Дай нам поверить Тебе и прийти к Тебе как единственному источнику, который может удовлетворить наш голод и нашу жажду. Я молюсь Тебе, чтобы Святой Дух запечатлел эти слова в каждом сердце во имя Иисуса Христа.